Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, глава 19 и 20. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу иеромонах Макарий Сытенко чтением сочинения святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Чаша Христова». Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Пастырь Ярма», читает игумен Валерий Ларичев. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу. «Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все 7, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Игнатия Брянчанинова «Чаша Христова». У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Живая вера Христа наставляет принимать чашу Христову. А чаша Христова вливает в сердца причастников своих надежду на Христа. Надежда на Христа подает сердцу крепость и утешение. Какая мука! Какая адская мука жаловаться, роптать на предопределенную свыше чашу! Грешны пред Богом ропот, нетерпение, малодушие, особливо же отчаяние, уродливые чада преступного неверия. Грешен ропот на ближних, когда они орудия наших страданий. Тем грешнее он, когда чаша не сходит к нам прямо с неба от десницы Божией. Кто пьет чашу с благодарением Богу, с благословением ближних, тот достиг священный покой в благодатный мир Христов. Отселе уже наслаждаются в духовном раю Божием. Ничего не значат сами по себе временные страдания. Мы придаем им значение нашей привязанностью к земле и всему тленному, нашей холодностью ко Христу и вечности. Ты терпишь горечь и отвратительный вкус лекарственных смешений. Терпишь мучительное резание и жжение членов. Терпишь продолжительное томление голодом, продолжительное заключение в комнате. Терпишь все это для возвращения потерянного здоровья телу, которое, исцелев, опять непременно заболит, непременно умрет и истлеет. Потерпи же горечь чаши Христовой, доставляющей исцеление и вечное блаженство бессмертной душе твоей. Если чаша кажется тебе невыносимую, смертоносную, этим она обличает тебя. Называясь Христовым, ты не Христов. Для истинных последователей Христовых чаша Христова – чаша радости. Так святые апостолы, после того, как были биты пред собранием старцев иудейских, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Услышал праведный Иов горькие вести. Весть за вестью ударяли в его твердое сердце. Последнюю из вестей была тягчайшая. Сражение всех сынов и всех дочерей его насильственную, внезапную, лютую смертью. От сильной печали растерзал ризы свои праведный Иов, посыпал пеплом главу, от действия жившей в нем покорной веры пал на землю, поклонился Господу и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно вовеки». «Ввейся в простоте сердца тому, у кого и волосы головы твоей сочтены. Он знает, какого размера должна быть подана тебе целительная чаша. Смотри часто на Иисуса. Он пред убийцами своими, как безгласный агнец, предстригущим его. Он предан смерти, как безответная овча на заколение. Не своди с него очей, и растворятся твои страдания небесную духовную сладостью. Язвами Иисуса исцелятся язвы твоего сердца». «Остановитесь», — сказал Господь, хотевшим защитить его в саду Гефсиманском, а пришедшему связать его исцелил отрезанное ухо. «Или думаешь, — возразил Господь покусившемуся отвратить от него чашу оружием, — что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Во время напасти не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи, ожидай помощи от Бога. По его мановению в свое время придут люди и помогут тебе». Молчал Господь пред Пилатом и Иродом, не произнес никакого оправдания. И ты, подражай этому святому и мудрому молчанию, когда видишь, что судят тебя враги твои с намерением осудить непременно, судят только для того, чтобы личиною суда прикрыть свою злонамеренность. Предшествуемое ли и предваряемое постепенно скапливающимися тучами, или внезапно носимое свирепым вихрем, явится пред тобою чаша, говори о ней Богу, да будет воля твоя. Ты ученик, последователь и слуга Иисуса. Иисус сказал: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». а Иисус провел земную жизнь в страданиях. Он был гоним от рождения до гроба. Злоба от самых пелен его уготовляла ему смерть насильственную. Достигнув цели, она не насытилась. Самую память его она усиливалась искоренить с лица земли. По стези временных страданий прошли в блаженную вечность вслед за Господом все избранники его. Невозможно нам, пребывая в плотских наслаждениях, пребывать вместе с тем в состоянии духовном. Потому-то Господь непрестанно преподает возлюбленным своим чашу свою, ею поддерживает в них мертвость для мира и способность жить жизнью духа. Сказал преподобный Исаак Сирский: «Познается человек, о котором особенно печется Бог, по непрестанно посылаемым ему печалям. Моли Бога, чтобы отклонил от тебя всякую напасть, всякое покушение. Не должно дерзостно бросаться в пучину скорбей. В этом самонадеянность гордая. Но когда скорби придут сами собою, не убойся их, не подумай, что они пришли случайно по стечению обстоятельств. Нет, они попущены непостижимым промыслом Божиим. Полный веры и рождаемых ею мужества и великодушия, плыви бесстрашно среди мрака и воюющей бури к тихому пристанищу вечности. Тебя невидимо руководит сам Иисус». Благочестивым глубоким размышлением изучи молитву Господа, которую Он приносил Отцу в саду Гефсиманском в многотрудные часы, предшествовавшие Его страданиям и крестной смерти. Этою молитвою встречай и побеждай всякую скорбь. «Отче мой», — молился Спаситель, — «если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Молись Богу о удалении от тебя напасти, и вместе отрекайся своей воли, как воли греховной, воли слепой. Предавай себя, свою душу и тело, свои обстоятельства и настоящие, и будущие, предай близких сердцу ближних твоих, воле Божией, всесвятой и премудрой. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Когда окружат скорби, нужно учащать молитвы, чтобы привлечь к себе особенную благодать Божию. Только при помощи особенной благодати можем попирать все временные бедствия. Получив свыше дар терпения, внимательно бодрствуй над собой, чтобы сохранить, удержать при себе благодать Божию. Не то грех неприметно вкрадется в душу или тело и отгонит от нас благодать Божию. Если же по небрежению и рассеянности впустишь в себя грех, особливо тот, которому так склонна немощная плоть наша, который оскверняет и тело, и душу, то благодать отступит от тебя, оставит тебя одиноким, обнаженным. Тогда скорбь, попущенная для твоего спасения и совершенствования, сурово наступит на тебя, сотрет тебя печалью, унынием, отчаянием, как содержащего дар Божий без должного благоговения к дару. Поспеши искренним и решительным покаянием возвратить сердцу чистоту, а чистотою дар терпения, потому что он, как дар Духа Святого, почивает в одних чистых. Святые мученики воспевали радостную песнь среди печи разжженной, ходя по гвоздям, по острию мечей, сидя в котлах кипящей воды или масла. Так и твое сердце, привлекши к себе молитву и благодатное утешение, храня его при себе бдительностью над собою, будет воспевать среди несчастья и бед лютых радостную песнь хвалы и благодарения Богу. Ум, очищенный чашею Христовую, соделывается зрителем духовных видений. Он начинает видеть всеобъемлющий, невидимый для плоских умов промысл Божий, видеть закон тления во всем тленном, видеть близкую всем необъятную вечность, видеть Бога в великих делах Его, в создании и воссоздании мира. Жизнь земная представляется ему скоро оканчивающимся странствованием, события ее сновидениями, благо ее кратковременным обольщением очей, кратковременным пагубным обольщением ума и сердца. Какой плод временных скорбей, приносимый ими для вечности? Когда святому апостолу Иоанну было показано небо, один из небожителей спросил его, указывая на бесчисленное собрание светоносных белорисцев, праздновавших пред престолом Божиим свое спасение и блаженство: «Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» «И я сказал ему», — говорит Иоанн Богослов, — «ты знаешь, господин». Тогда сказал богослову небожитель: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Отчуждение от Бога, вечная мука в аду, вечное общение с дьяволами и дьяволоподобными людьми, пламень, хлак, мрак гиены — вот что достойно называться скорбью. Это точно скорбь великая, ужасная, нестерпимая. К великой вечной скорби приводят земные наслаждения. От этой скорби предохраняет, спасает чаша Христова, когда пьющий ее пьет с благодарением Богу, со славословием всеблагого Бога, подающего человеку в горькой чаше скорбей временных беспредельную, вечную свою милость.
Oh.
Далее в программе «Писание мужей апостольских». Мы продолжаем чтение книги «Пастырь Ерма». Предлагаем вашему вниманию последнюю из 12 заповедей, которые повелевает записать Ерму ангел покаяния. У микрофона игумен Валерий Лавичев.
Заповедь 12. Об удалении от худых пожеланий и о том, что заповеди Божии возможно исполнить верующим. Пастырь сказал мне: «Удали от себя всякую похоть злую и облекись в хотение доброе и святое. Ибо, облегшись в хотение доброе, ты возненавидишь злое и будешь управлять им, как захочешь. Похоть злая люта и с трудом усмиряется. Она страшна и своей лютостью сокрушает людей, особенно если впадет в нее раб Божий и не будет благоразумен, то жестоко пострадает от нее. Но она сокрушает таких людей, которые не имеют одеяния хотения доброго и погрузились в дела этого века. Их-то она предает смерти. Какие действия, господин, говорю я, злой похоти, которые предают людей смерти? Объясни мне, чтобы я мог избегать их. Слушай, посредством каких действий злая похоть умерщвляет рабов Божиих. Злая похоть состоит в том, чтобы желать чужой жены или жене желать чужого мужа, желать великого богатства, множества роскошных яств и питий и других наслаждений, ибо всякое наслаждение бессмысленно и суетно для рабов Божиих. Таковы пожелания злые, умерщвляющие рабов Божиих. Злая похоть есть дочь дьявола, поэтому должно удаляться злой похоти, чтобы жить с Богом. А те, которые поддадутся злой похоти и не воспротивятся ей, умрут навеки, потому что она смертоносна. Итак, ты облекись в хотение правды и вооружись страхом Господним, противостой злой похоти. Ибо страх Божий обитает в хотении добром, и злая похоть, видя тебя вооруженным страхом Господним и противящимся ей, убежит от тебя далеко и не явится к тебе, боясь твоего оружия. И, одержавши победу и увенчанный за нее, предайся хотению правды и, воздавши ему полученную тобою победу, служи ему по его воле». И если послужишь доброму хотению и покоришься ему, то можешь владычествовать над злою похотью и управлять ею, как тебе угодно. Желал бы я знать, господин, как я должен служить доброму хотению. Слушай, говорит он, имей страх Божий и веру в Бога, люби истину, твори правду и подобные им добрые дела. Делая это, ты будешь угодным рабом Божиим и будешь жить с Богом. И все, которые будут служить хотению доброму, будут жить с Богом. Итак, он окончил 12 заповедей и говорит мне: «Вот тебе заповеди, поступай по ним и к тому же убеждай людей, слушающих тебя, чтобы покаяние их было чисто в остальные дни их жизни». И это служение, которое поручаю тебе, исполняй тщательно, и получишь великий плод. Ибо найдешь любовь у всех, которые покаются и послушаются слов твоих. Я буду с тобою и буду побуждать их слушаться тебя. И я сказал ему: «Господин, эти заповеди величественны, прекрасны и способны возвеселить сердце человека, могущего исполнить их. Но не знаю, господин, могут ли эти заповеди быть соблюдены человеком, потому что они очень трудны». Он отвечал мне: «Эти заповеди ты легко соблюдешь, и не будут они трудны, если будешь убежден, что их можно соблюсти. Но если ты положил в сердце своем, что они не могут быть соблюдены человеком, то не соблюдешь их. Теперь же говорю тебе, Если не соблюдешь этих заповедей и пренебрежешь их, то не спасешься ты, не спасутся и дети твои, и весь дом твой, потому что ты сам себе присудил, что этих заповедей нельзя соблюсти человеку. Говорил он это с большим гневом, так что я очень смутился и испугался, ибо лицо его изменилось так, что человеку нельзя снести его гнева. Но, видя, что я весь в смущении и страхе, начал говорить умереннее и ласковее. «Неразумный и непостоянный, не видишь ли славу Божию, как велик и дивен тот, который сотворил мир для человека и все творение покорил человеку, и дал ему всю власть господствовать над всем поднебесным? Если человек есть владыка тварей Божиих и над всем господствует, то ужели он не может господствовать и над этими заповедями? Это возможно человеку, имеющему Господа в сердце своем. Кто же имеет Господа только в устах своих, огрубел сердцем и далек от Господа, для того эти заповеди тяжки и неисполнимы. Итак, вы, слабые и легкие в вере, положите себе Господа вашего в сердце и узнаете, что ничего нет легче этих заповедей, ничего приятнее и доступнее их. Обратитесь к Господу, оставьте дьявола, его удовольствия, которые злы и горьки, и не бойтесь дьявола, потому что над вами он не имеет силы. Ибо я с вами, ангел покаяния, который господствую над ним. Дьявол производит страх, но страх его не имеет силы, посему не бойтесь его, и он убежит от вас. И я сказал ему: «Господин, выслушай несколько слов моих». «Говори», — сказал он. «Человек, говорю, желает исполнять Божьи заповеди, и нет ни одного, который бы не просил у Бога о том, чтобы мог он соблюдать его заповеди. Но дьявол упорен и своей силою противодействует рабам Божию». «Не может дьявол, — сказал он, — пересилить рабов Божиих, которые веруют в Господа от всего сердца. Дьявол может противоборствовать, но победить не может. Если противостанете ему, то побежденный он убежит от вас со стыдом. Боятся дьявола, как будто имеющего власть, те, которые не тверды в вере. Дьявол искушает рабов Божиих, и если найдет слабых, погубляет их. Когда человек наполнит сосуды хорошим вином и между ними поставит несколько сосудов неполных, то, приходя испытать и попробовать сосуды, не думает о полных, ибо знает, что они хороши, а отведывает неполные, не окисли ли они, потому что неполные сосуды скоро окисают и теряют вкус вина. Так и дьявол приходит к рабам Божиим, чтобы искусить их. И все те, которые полны веры, мужественно противятся ему, тогда он приступает к тем, которые не полны веры, и, имея возможность войти, входит в них, делает с ними, что хочет, и они становятся его рабами. «Но говорю вам, я ангел покаяния, не бойтесь дьявола, ибо я послан для того, чтобы быть с вами, кающимися от всего сердца, и утвердить вас в вере. Посему верьте вы, которые по грехам своим отчаялись в спасении, и, прилагая грехи к грехам, отягощаете жизнь свою. Если обратитесь ко Господу от всего сердца вашего и будете творить правду в остальные дни своей жизни и служить Ему по воле Его, то Он уврачует прежние грехи ваши, и будете иметь силу господствовать над делами дьявола. Угрозы дьявола вовсе не бойтесь, потому что они бессильны, как нервы человека мертвого. Итак, слушайтесь меня и бойтесь Господа, который может спасти и погубить. Соблюдайте заповеди Его, и будете жить с Богом». И я сказал ему: «Господин, теперь я утвердился во всех заповедях Господа, потому что Ты со мною. Что сокрушишь всю силу дьявола, и мы восторжествуем над ним, и надеюсь, что могу соблюсти при помощи Божьей заповеди, которые ты преподал». «Соблюдешь, — сказал он, — если сердце твое будет чисто пред Господом, и все соблюдут, которые очистят сердца свои от суетных похотей этого века и будут жить с Богом».
В завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Когда сердце твое уклонится в помышлении лукавства, и лукавый, как говорится, начнет подмывать твое сердце, чтобы оно совсем подвигнулось с камня веры, тогда скажи себе внутренне: знаю я свою духовную нищету, свое ничтожество без веры. Скажи: я так немощен, что именем Христовым только и живу, и упокоиваюсь, и веселюсь, распространяюсь сердцем, а без него мертв душевно, беспокоюсь, стесняюсь сердцем. Без креста Господня я давно был бы жертвою самой лютой скорби и отчаяния. Христос меня держит в жизни. Крест — покой и утешение мое. Мы потому и можем мыслить, что есть беспредельная мысль, как потому дышим, что есть беспредельность воздушного пространства. Вот отчего и называются вдохновением светлые мысли о каком-либо предмете. Мысль наша постоянно течет именно под условием существования беспредельного мыслящего духа. Вот почему апостолы говорят: «Мы недовольны, если мы от себе помыслите что, яко от себе, но довольство наше от Бога». Вот почему и Спаситель говорит: «Не пецитеся, како или что возглаголите, даст бося вам, что возглаголите». Видишь, и мысль, и даже самое слово, вдохновение, приходят к нам отвне. Это, впрочем, в состоянии благодати и в случае нужды. Но и в обыкновенном нашем положении все светлые мысли от ангела-хранителя и от Духа Божия. Тогда как напротив нечистые, темные, от нашего поврежденного существа и от дьявола, всегда присидящего нам. Как же нужно вести себя христианину? Бог сам есть, действуя и в нас. Вообще везде в мире мы видим царство мысли, как во всем составе видимого мира, так в частности на земле, в обращении жизни земного шара, в распределении стихий света, воздуха, воды, земли, огня, в сокровенности, тогда как другие стихии разлиты во всех животных, в птицах, рыбах, гадах, зверях и человеке, в их мудром и целесообразном устройстве, в их способностях, нравах или привычках, в растениях, в их устройстве, в питании и прочем. Словом, везде видим царство мысли, даже в бездушном камне и песчинке. Если не возгревать в сердце теплоты веры, то может от нерадения совсем погаснуть у нас вера. Может как бы совсем помереть для нас христианство со всеми его таинствами. Враг о том только и старается, чтобы погасить веру в сердце и привести в забвение все истины христианства. Того мы видим людей, которые только по одному имени христиане, а по делам совершенные язычники. Ты хочешь постигнуть непостижимое. Но можешь ли понять, как постигают тебя внутренние, убивающие душу, твои скорби, и найти средства вне Господа, как их прогонять? Узнай же сердцем, как освобождаться тебе от скорбей, как соделывать покойным сердце свое, и тогда, если нужно, мудрствуй о непостижимом. Аще немало часо можете, что о прочих печетися.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.